Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале Breakfast Show. Здесь Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Здрасте все, действительно, и дорогие все, пожалуйста, не стесняясь, поставьте лайки и подпишитесь на наш канал, если, конечно, вам это позволяют, так сказать, ваши религиозные убеждения или убеждения о
И
том,
финансовые средства.
безопасно, да. Ну, насчет финансовых средств не зря, Дмитрий Львович, обычно играющий роль, знаете, такого Робин Гуда в этой передаче, типа я за донаты вопросы принимаю, а он, значит, за бесплатно, но у блатных, вот, только у своих. Значит, такой Робин Гуд для своих, вот. Так будет и в этой программе, наверное. Значит, уже Саша прислал нам один донат, и спасибо дорогому Саше, правда, другое дело, что там ни вопросы, ни новости, ничего. А вы можете свой вопрос какой-нибудь задать Дмитрию Львовичу или попросить его прокомментировать какую-нибудь новость на предмет каких-нибудь классических ассоциаций, аллюзий и так далее. Это именно то, чем мы вообще занимаемся в этой программе. Я, знаете ли, выкидываю новости, а Дмитрий Львович ловит их и отбивает уже вместе со всей вот этой литературщиной. Давайте же вот с чего начнем, с вашего позволения. Всю неделю мы обсуждали, что в России криминализовали поиск информации. Я, конечно же, тут же вспомнил классику, ну, анекдотическую, анекдот. Это же буквально «я тебе попереключаю». Помните, был такой анекдот?
Вот.
Это как, ну, для тех, кто вдруг, может быть, это было при во времена Брежнева, значит, уже телевидение вовсю и все такое, выступает Брежнев, ужасно скучно, и, а был-то всего там три канала, не знаю, или
три
четыре.
канала, да, первый, второй и учебный.
Да, нет, там была какая-то, по-моему, четвёртая, ну, в общем, нет, во многих регионах два канала было долгое время, а когда-то и один. Ну вот, ну, короче, ну, несколько программ. И даже и пульта-то не было никакого, не то, что надо было так ручку.
Подходите, ручку крутить, да.
Да, и вот, значит, Брежнев выступает, и скучно человеку, он раз переключает, там на втором канале тоже Брежнев, он на
Опять
третьем,
Брежнев, да.
Там тоже Брежнев, он куда... и вдруг появляется лицо такого, значит, человека в штатском, который говорит, я тебя попереключаю. Вот. Собственно, похожая ситуация у нас происходит с интернетом, где в России криминализовали поиск информации, во втором чтении приняли. Там много аспектов разных, потому что там пропаганда сцепилась с цензурой, то есть пропаганда не понимает, как она дальше будет жить без всего того, что ей запретили. Вот, а цензура говорит, нет, ну вот как-то вас, может быть, не тронем, не знаю. Вот, что вам вся эта возня напоминает, Дмитрий Львович?
Вы знаете, я всегда беру ассоциации из любимой книги моего детства, из автобиографической трилогии Александра Бруштейн. Там происходит коронация Николая II, и собирается в Вильно провинциальная интеллигенция к доктору Юновскому, отцу главной героини, на самом деле Выгодскому. Приходит его друг-историк Александр Ветлугин, и Сашенька, 12-летняя или 13-летняя, спрашивает, а в чем была разница между Александром II и III? И Ветлугин, историк, преподаватель мужской гимназии, отвечает, определяющая разница, пожалуй, в том, что при Александре II нельзя было получать ответы, а при Александре III уже задавать вопросы. Вот это принципиальная разница, собственно говоря, сегодня наиболее наглядно. И как не вспомнить золотые слова Победоносцева, сказавшего «я враг всех так называемых вопросов». Он имел в виду еврейский вопрос, славянский вопрос, но понятное дело, что задавать любой вопрос в эпоху мрачной русской реакции всегда было криминальным делом. И как не вспомнить того же Брехта, который сказал, всю свою жизнь я в своих пьесах задавал вопросы, даже не давал ответов. Но я не понимал еще тогда, что вопрос сам по себе страшнее ответа. Он подразумевает сомнение, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Да?
Да, простите, ради бога.
Поиск информации опаснее знания, понимаете? Потому что знание окончательно. Вот тоже хорошая была история. У меня был очень хороший диалог. Я спросил Веру Хитилову, когда она приезжала в Россию, любимого моего режиссера, постановщицу «Маргариток» и главный любимого моего фильма «Турбаза волчья», наверное, самой диссидентской картины в истории Чехословакии. Я ее спросил, в чем разница между вами и Форманом? Почему вы разошлись, собственно говоря? Она сказала, да, Форман успокоился. Он, приехав на Запад, стал давать ответы. А я по-прежнему задаю вопросы и думаю, что и умру с вопросом на устах. Эта формула мне очень понравилась.
Слушайте, но на самом деле это же вообще краеугольный камень. Краеугольный камень, я даже не знаю, что, общественной дискуссии, чего хотите. Ведь я-то давно за всем этим наблюдаю, благодаря тому, что внутри нашей профессии как раз все и делятся на тех, кто задает вопросы,
И тем, кто дает ответы, совершенно
это
верно.
ответы, да.
Саша, обратите внимание,
Более
что...
того, я прошу прощения, ну, чтобы это не звучало очень, я против примитивного деления, потому что есть люди, которые вроде бы приходят в гости на радиостанцию, но они продолжают задавать вопросы, условно говоря. А некоторые
Разумеется.
даже никуда не приходят, а сидят у себя в эфире и все время дают ответы. Это очень по-разному бывает.
Ну вот у меня сегодня как раз в Принстоне лекция о том, что такое левизна в искусстве, в культуре. Я там буду настаивать на том, что правый дискурс исходит из ответов, а левый из вопросов. Кстати, хочу извиниться перед всеми, кто туда не попадет. Зал маленький, камерный, и подозреваю, что нас там уже больше не поместится. Но трех человек, допустим, я еще проведу. Я хочу важную вещь подчеркнуть. Уже Маргарита Симоньян сказала, а как же мы будем критиковать всех вот этих, не имея возможности их процитировать? А уже некоторые, такие как Попов, муж Скобеева, уже сказали, что он, кстати, воздержался при голосовании за эту поправку. Он тоже выразил непонимание. Знаете, когда была введена ответственность за демонстрацию нацистской символики, перед многими людьми встал вопрос, а как снимать фильмы о фашизме без свастики? Где у
Да.
вас грань между демонстрацией нацистской символики и рассказом об историческом событии? Я подозреваю, что в ближайшее время российской пропаганде будет запрещено и полемизировать с нами, и ссылаться на нас, потому что тем самым они ведь, понимаете, цитируют нас. Еще Пастернак говорил, они в своем письме новомировском про доктора Живаго вырвали из романа и напечатали в «Новом мире» самые крамольные куски из него. И они стали широко распространены. Да, это действительно так. Поэтому самое правильное для них – это вообще забыть о нашем существовании. Мы-то про них все равно будем помнить. У нас среди многих наших радостей еще издевательство над их идиотизмом. Я думаю, что в ближайшее время о нас просто предпочтут не упоминать, потому что любая цитата из нас, в контексте или вне контекста, все равно какой-то кусок правды доносит до слушателя. Но не сомневайтесь, ВПН отменить нельзя, и мы любой ценой к нашему потребителю дорогу себе пробьем.
Заметьте, не я это сказал про VPN. Вот, это Дмитрий Львович
Это
Быков.
я.
Да, уже, как говорилось тоже в классическом фильме, уже самые отсталые слои населения оделись в джинсы. Вот, уже и до писателей, так сказать, в далекой Америке
Дошло, да.
докатилась весть о благословенном VPN, который излечивает вообще абсолютно все недуги в интернете. Вот. Но единственное, против чего он реально не может бороться, так это против непосредственно отключения интернета. Вот если его отключат, как отключают во многих российских регионах, тут уж кранты. Но во многих других ситуациях, в том числе и при блокировках, при замедлениях и так далее, VPN, в частности, Breakfast VPN, который мы рекомендуем практически в каждом эфире, и под каждым роликом есть ссылка в описании, где можно его найти и взять, он среди них, и он такой же надежный, он такой же замечательный, как и многие другие. Во всяком случае, я его вам
Я сейчас
рекомендую.
принесу собаку, чтобы она не лезла в нашу дискуссию, а то она
Опа. Вот
чувствует
так.
себя одинокой, и ей страшно хочется показаться в эфире.
Привет! Как
Привет.
зовут собаку?
Да. Ее зовут Бет, потому что она результат пари. Ее в свое время студенты подарили мне, заключив пари, возьму ли я. Я взял. С тех пор имя бет за ней закрепилось.
Ну, бет – это ставка в паре, да.
Ставка, да, Бетти. Они поспорили, и я оказался человек.
Класс, да. Слушайте, на вас там эксперименты ставят ваши
Безумный,
студенты.
да.
Приветствуйте Бет, пожалуйста, своими лайками и
Лайками, да, своими лаями.
лайками. Ну все, пришли. И Бет, и Бэпс, все, привет.
Бэпс, все здесь, да.
Да. Ну что, мы продолжаем тем временем, что нам остается делать. Видите ли, Дмитрий Львович, какая невероятная любовь, конечно. Видите ли, Дмитрий Львович, значит, тут случился бунт президента Азербайджана Алиева. Ильхам Алиев сразу в нескольких, так сказать, ипостасях себя проявил. Он сказал, во-первых, как-то армяно-азербайджанское урегулирование, видимо, случилось без Путина. Вообще урегулирование гораздо лучше случается без Путина, чем с ним, судя по всему, любое. А второе, что случилось, это то, что Азербайджан не удовлетворился его, значит, объяснениями про самолет и какими-то уклончивыми извинениями там и так далее, и подает в суд. Но самое главное, ну, на самом деле даже не такое. За ним ничего нет, за этим происшествием. Это слова, тем более, как говорит Ильхам Алиев, повторенные уже когда-то, но они произвели эффект разорвавшейся бомбы внутри пропутинской, не знаю, обслуги.
Секты, секты.
Да, секты. Давайте посмотрим эти слова. Там сначала будет хорошо известный вам журналист Дмитрий Гордон, украинский, а затем Алиев отвечает на его вопрос.
Уважаемый господин президент, мы в Украине с восхищением наблюдали за тем, как под вашим руководством Азербайджан возвращал свою землю, свою территорию. Это для нас очень воодушевляющий пример. И, конечно, украинцы благодарны вам за то, что вы неоднократно публично высказывали поддержку государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. Такое не забывается. Уже много лет мы живем в условиях тяжелейшего боя, тяжелейшей войны, когда на карте существование украинского государства. Что вы, как лидер победившей нации, могли бы посоветовать Украине и украинцам?
Спасибо за ваши добрые слова о нашей стране, о том, что было сделано для того, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность. Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. И примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы.
Ну, вообще, очень мощный эффект произвело все это, что попутал совсем берега и дальше, как будто забыв, что совсем недавно он пропагандистов путинских просто буквально ноги об них вытирал, и до сих пор они у него где-то там в темнице сидят. Вот. Но сейчас это прямо было больно. Никогда не соглашаться на оккупацию. Что скажете, Дмитрий Львович?
Мой ангел, злые языки поговаривают, что ты не перенесешь позора вторичного насильственного возвращения, что на тебе нет лица и воля твоя сломлена. Ничтожество! Что они могут знать? Только я одна могу знать, как мы умеем самозабвенно служить любви. И ничего мы не ценим столь высоко и торжественно, как нашу независимость. Когда я надеялась обуздать и успокоить бурю в твоей душе, и ставила тебе палки в колеса, и унижала тебя, все это я совершала, чтобы ты не сошла с ума. Мой ангел, как я ошибалась! моего греха перед тобой не замолить. Запреты убивают таких, как ты. И ты это чувствовал еще ребенком, пробираясь по снегу в объятия своего погубителя. Это судьба, это Бог руководили тобою. Я преклоняюсь перед тобой, твоей любовью, твоим выбором. И если я еще раз осмелюсь пожелать тебе покоя в постылых объятиях насильника, прокляни меня, целую тебя тысячу раз и плачу, и благословляю. Это последние строчки романа «Путешествие дилетантов», где мать Лавинии Владимировской напоминает ей, что они бравуры, поляки, которые выше всего ставят свою независимость. Мне кажется, нечто подобное как раз и прозвучало сейчас из уст другого представителя другой бывшей республики. В общем, это довольно высокая цена и довольно важный сдвиг.
Да, я тоже подумал вот про различные, не знаю, различные литературные произведения, которые описывали
борьбу за независимость.
Войны за независимость, да, борьбу за независимость там и так далее. Ну, вообще, вот интересно, на самом деле, интересно даже, ведь наверняка у нас есть и из американской литературы что-нибудь, борьба за независимость от Великобритании. И
насчет борьбы за независимость от Великобритании трудно сказать, но, знаете, была такая повесть Кальмы, Кальма – это псевдоним Калмановича, его настоящая фамилия, была повесть «Черная Салли», повесть, на которой я вырос. Для нашего поколения это было примерно тем же, что «Хижина дяди Тома» для современников Бичерстоу. И вот там эта повесть о Джоне Брауне, о первом борце за свободу, повешенном незадолго совсем до гражданской войны. И вот Джон Браун там говорит главной героине, маленькой совсем афроамериканке Салли, ей 8 лет, но она запомнила его слова. «Всегда есть предел, до которого можно мириться. Я никогда, — говорит он, — я никогда не позову тебя отдавать свою жизнь сразу по первому требованию. Но есть предел, за которым ты должен сказать нет». Вот это как раз вопрос о том, что мы же, понимаете, вечно рассматриваем американцев как хитрых, конформных, говорим, что не хватит на то мышины их натуры, цитируя Гоголя. Американец четко знает предел, за которым можно сказать нет. До какого-то момента, ради бога, мирись, приспосабливайся. Но с какого-то момента это примирение становится ужасно. Вот, кстати говоря, Стивен Кинг, при нашем с ним единственном разговоре, я его спросил о педагогическом опыте. Он же, собственно, вырос из школы. Я надеялся получить от него ответ, что да, школа мне очень помогла, учительский опыт бесценен. Он сказал, школу я ненавидел. Учитель – это собака Павлова, которая начинает говорить по звонку и прекращает говорить по звонку. Но школа дала мне один бесценный опыт. Почти каждый серьезный ученик сталкивается с буллингом. Если у него не будет навыка сопротивления буллингу, он, к сожалению, не состоится. У меня есть четкое правило. Если у тебя отбирают деньги по дороге домой, 5 раз это можно терпеть. Но 6-й надо взять кирпич и ударить обидчика. Насчет 5 не знаю. А Христос говорил до 70, там разные есть варианты, но после какого-то предела американец четко чувствует, конформизм закончился, началась борьба за независимость. Вот условно говоря, так.
Да, значит, насчет борьбы за независимость или борьбы за, наоборот, за оккупацию, тут губернатор Владимирской области Авдеев развлек Путина историческим рассказом о том, вообще Путину, мне кажется, с одной стороны, интересно слушать разные исторические рассказы, ну как интересно, он чувствует себя в своей тарелке, с другой стороны, он же сам любит рассказывать, значит, он всех остальных должен ни в грош не ставить в этом смысле. Вот, чем его еще можно удивить? Но вот Авдеев попытался удивить его тем рассказом о том, как князь Андрей Боголюбский в свое время вел себя с Киевом в 1169 году. Давайте просто посмотрим, не буду пересказывать, он сам все расскажет.
Ну и, не знаю, это может быть за рамками уже, Андрей Боголюбский. Это интересная история. В 1169 году это был пример первого объединения, значит, княжеств. Наверняка эта история, так немножко напомнить. Значит, Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев. С интересной формировкой. Взяли и сожгли. Это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены, там Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее. За то, что град сей сеял рознь между российскими землями и сильными. Такая была история.
С интересной действительно формулировка, куда уж интереснее, взяли и сожгли. Вот, ну, интересная, очень сложная формулировка такая.
Знаете, почему они так любят экскурсы в историю? В свое время у Торнтона Уайлдера был такой замечательный роман «Мартовские иды». Цезарь там, это вымышленный, конечно, эпизод, Цезарь там сидит у изголовья умирающего Катула, поэта, который больше всего памфлетов против него, как губитель республики, написал. И он говорит: я много раз разговаривал с умирающими. Я знаю, тех, кто прожил достойную жизнь, можно утешать воспоминаниями о ней, рассказами о том, как они в разное время прекрасно поступили. Того же, кто прожил жизнь ничтожную или слишком короткую, надо утешать великими примерами из истории, а о собственной их жизни не заговаривать. Нечто подобное мы наблюдаем. То, что Владимир Путин так любит примеры из истории, то, что ему губернаторы любят рассказывать про Андрея Боголюбского, это, видимо, свидетельство того, что разговоры о современности или о недавнем прошлом способны испортить ему настроение. Самое же печальное, что цель всех этих баек, в общем, одна – усыпить бдительность и отвести внимание от текущего момента. Торнтон Уайлдер знал, что говорит.
Да, но тут еще вот какая закавыка, просто там как бы вот так в изложении губернатора Авдеева одна эта история, и по телевизору одна эта история, одним образом, так сказать, смотрится. Вот я, собственно, процитирую, что они же говорят там о соборности, об этих самых, о ценностях всех, о религиозности и всем прочем. Множество киевлян были уведены в плен. В монастырях и церквах воины забирали не только драгоценности, но и всю святость. Иконы, кресты, колокола и ризы. Митрополия, то есть Софийский собор, была разграблена наравне с другими храмами. Такой примерчик-то, в общем, прямо скажем, так себе.
Да, довольно двусмысленный. Но вы же понимаете, как, в общем, подчеркивал неоднократно Пушкин применительно к истории Карамзина, преимущество любой истории в том, что ее можно рассказывать с разной точки зрения, с точки зрения победителя, побежденного, свидетеля. История удобна своей абсолютной амбивалентностью, потому что прошлое не возразит. С этой точки зрения та история, которую рассказывают они, полностью совпадает с пушкинской интерпретацией. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута, что мы только что и выслушали от современного губернатора.
Все так и есть, да, все так и есть. Ну, мне кажется, что сам губернатор сделал довольно простую вещь. Он такой прочертил такую аналогию, что вот ты идешь на Киев, Владимир Владимирович, а тут вот человек ходил в 1169 году и спалил его и сжег. Причем он довольно быстро его захватил, Киев. Во всяком случае, по сравнению с Путиным, которому это не удалось ни за 3 дня, ни за 3 года. Вот. И это тоже такая двусмысленная...
Не очень приятная аналогия, совершенно верно. Да.
Хотел ты что поприятнее сказать?
Тут, понимаете, сейчас вот меня тоже студенты мои спрашивают, и я, как всегда, на это реагирую, а как там, какие аналогии можно подобрать к словам Такера Карлсона, тоже постоянного слушателя путинских реплик и лекций. Такер Карлсон сказал: Путин возвысил Россию, а Германию ведет он, значит, поражением. Какую здесь то Германия вообще своим руководством ведется поражением? Каким образом можно интерпретировать эту, какие можно литературные аналогии найти к этой реплике иностранца? Знаете, когда Дюма посещал Россию и встречался с сановниками, которые разрешили ему при Александре II въезд на территорию страны, он сказал: под вашим руководством Россия вступит на сиятельный европейский путь, добавил, путь, ведущий ко всем чертям. Я полагаю, что ровно это и сказал Такер Карлсон.
Знаете, высказываний у нас много еще впереди, ну, два, по крайней мере, которые там все обсуждают. И вот, в частности, Константин Богомолов, которого многие люди знают не столько как великого театрального режиссера блистательного, но и как просто мужа Ксении Собчак. Я видел, что часто его просто так называют «муж Ксении Собчак», и дальше по тексту «вот классно, надо сказать», значит, всю дорогу пытаться стать театральным лидером таким, да?
Ну да, перестать быть сыном Юрия Богомолова и стать мужем.
Память народный, как муж Ксении Собчак. Ну, тоже, с другой стороны, перформанс, и тоже, с другой стороны, спектакль. Вспомним их, так сказать, свадьбу. Не в этом дело. Бог с ним, с личностью Богомолова. Но он, так сказать, заставил о себе говорить, назвав тут войну удачей нашего поколения. Давайте послушаем.
Я думаю, что то, что произошло 3 года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем. Это в определенной степени, ну, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Знаете, как глянец весь скукожился.
Да, глянец скукожился, действительно, а муж Собчак никак. Я вот что хочу сказать, говоря о классических произведениях-то. И мне-то сразу в голову, ну, понятно, по ключевому слову, но тем не менее, пришла банальная мысль, какой же гений, конечно, Акуджава. Потому что его... В общем-то, стилизация, на самом деле, это же стилизация была в фильме «Белое солнце пустыни», «Ваше благородие, госпожа удача», она как никогда через эти слова Богомолова сейчас просто как пуля проходит. Смотрите, «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая?» Одни, значит, в президиумах сидят и рассуждают, а кому иначе, а кто-то в штурмы идет. 9 граммов сердца, постой, не зови. Ну, слушайте, как еще можно более талантливо об этом сказать? Наверняка у вас были другие аналогии, Дмитрий.
У меня совершенно прямая ассоциация, знаете, Самойлов в своих памятных записках, которые он не предназначал для публикации, для себя писал. Мы называли себя поколением 40-го года. Колением начала финской войны, с которой для многих из нас началась и Вторая мировая. Многое трагическое и страшное в судьбе нашего поколения определяется тем, что оно построилось вокруг войны. И ничего, по большому счету, кроме войны, мы не можем вспомнить. Но, к счастью, в судьбе нашего поколения был и 56-й год. Поколение 40-го после этого стало поколением 20-го съезда. Вот это золотые слова. Конечно, всегда поколения образуются вокруг великих событий. Ужасным, трагическим, но великим событием было то, что Россия наконец договорила до конца, полностью реализовала свою программу несовместимости с остальным миром. Но кроме 40-го года будет 56-й. Ну, в том случае их прошло 16 лет. В нашем это будет короче, потому что, ну, и никакого 20-го съезда не будет. Катастрофа этого режима настанет гораздо раньше. Но, безусловная удача в этом была. Потому что, кстати говоря, вот Константин Симонов писал глазами человека моего поколения, кем бы я стал без войны? Я стал бы типичным бравурным певцом того времени. Война, пишет он, заставила меня подумать о цене, которую мы платим. По большому счету, я не стал бы называть это удачей, потому что там миллионы погибли, лишились крова, лишились профессии. Перерублено поколение, перерублена жизнь, никто не спорит. Но определенность всегда лучше. И когда эта определенность появилась, мы, по крайней мере, избавились от необходимости шифроваться, от конформизма. И вот я не знаю, как вы, Саш, но я почувствовал огромное облегчение, когда, оказавшись вне этой системы, я смог договаривать до конца. Я не думаю, что это удача в плане жизненном, бытовом, Но в плане личном, да, это безусловная удача. А для Константина Богомолова это еще и большой личный плюс. Когда бы еще он сумел отжать театр Романа Виктюка и возглавить театр на Малой Бронной? Для него это удача безусловная. А для всех остальных, кому меньше повезло, это удача, как бы сказать, от противного. От одной мысли, что я мог бы на этой территории смыслов выступать перед этой публикой, от одной этой мысли я благословляю судьбу. Не
Но,
стоит.
ну, слушайте, с одной стороны так, с другой стороны, я, конечно, тоже благодарен судьбе за то, что до сих пор могу заниматься, чем занимаюсь. И вот, знаете, там не было бы счастья, да несчастье помогло. Собрались бы мы с вами делать Classic News, условно говоря, не произойди все эти события. Черт его знает, непонятно. Боюсь, что нет. Вот, но я бы не сказал. Во-первых, я бы все отдал за то, чтобы все, что нажито сейчас за эти 3 года, чтобы этого повода не было.
Отыгралось обратно, понятно, да,
Да.
потому что многие встали бы из гроба, многие не киевские, мои друзья, днепровские, не потеряли бы домов, харьковские, да, но, Саш, понимаете, вот меня тут, кстати, тоже спрашивают
Да.
питерские зрители, спасибо им большое, какую я могу найти аналогию для Константина Богомолова? Могу, могу. А я, когда гляжу на эту его манерность, на эти его выступления, да, Вертинский. Вертинский, который вернулся в 43-м и везде говорил, только иммигрант может понять, как по-настоящему надо любить родину. Только иммигрант знает, что такое родина. Однажды он говорил об этом в присутствии Ахматовой, Бергольц и Пастернака. Ахматовой и Бергольц пережили блокаду. А Пастернак вскочил, он вообще, вы знаете, очень редко выражался, и сказал: «Мудак!» – вот это слово, которое было у него, вероятно, самым грубым ругательством за всю жизнь им произнесенным, Вертинский обратился к Ахматовой, сказал: «Анна Андреевна, что это?» На что Анна Андреевна, глядя на него, сказала: «Да-да». Вот это знаменитые слова. «Да-да». Вертинский с его манерным патриотизмом очень быстро понял, куда он вернулся. Его предсмертное письмо 1958 года, письмо замминистра культуры, где он говорит о страшном унижении последних 15 лет своей жизни, он все понял, он все им в лицо сказал. Но перед этим была перед этим дикая песня о родине, и пора уже сознаться, что напрасен дальний путь. Помните, а она цветет и зреет, возвращенная в огне, обновленная в огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне. Имея перед глазами лицо Вертинского, его пример следовало бы все-таки получше просчитывать собственное будущее. Константин Богомолов, на мой взгляд, кончит очень плохо. Простите, мне горько об
Да,
этом.
да вы всем им там уже, значит, это
А
понасули.
многие уже, посмотрите, какой страшный срач разворачивается между военкорами, какая дикая взаимная зависть и ненависть в том клане. Они не умеют дружить, они люди не солидарные, это только нам с
То
вами
ли
остается.
дело мы.
Да, то ли дело
То мы
мы, и, кстати,
либералы.
нет, знаете, Саш, я замечаю, серьезно, без дураков, я
Да.
замечаю, что моральный климат в русской эмиграции все-таки гораздо лучше, чем среди идеологов Z. Я вижу и взаимопомощь, и взаимопонимание, и многие люди, с которыми я ссорился из-за ерунды, теперь вполне у меня в друзьях. Знаете, всего-то и надо было лишиться крови и почвы, лишиться зависимости от государства, чтобы начать относиться друг к другу как можно лучше. Серьезно вам говорю, и на дожде, и в независимой так называемой прессе либеральной, у меня сегодня в разы больше друзей и единомышленников. Зато все
Это
мои...
потому что начали ценить вас, Дмитрий Львович. А
Нет, это потому что я начал ценить их.
знаю я некоторые случаи, когда и с молотками подсылают
Это
вилку.
мы знаем, но послушайте,
Да.
а это вот это как раз было. Историю с Волковым, историю с Немкиным мы знаем очень хорошо, она сейчас раскрывается. Но, честно говоря, ведь, как вы помните, Немцы тогда не вызывал у русской оппозиции особенного восторга. Я хорошо помню, кажется, именно Олег Кашин запустил замечательную формулу «доктор-ректор», когда он возглавил РГГУ. Мне кажется, что иллюзий не было и тогда, а очень многие люди убедились, что... Вот я как раз Ходорковского в интервью, как-то, не знаю, классик ли он, я Ходорковского в интервью спросил: вы, наверное, были разочарованы страшным количеством людей, которые от вас отвернулись. Он сказал: напротив, я был утешен страшным количеством людей, которые, оказывается, мне сочувствуют. Думаю, что это более значимо.
Продолжаем, значит, о театральной жизни. Я, честно говоря, сначала не поверил. Я подумал, что, ну, это может быть какой-то фейк или разгон какой-то непонятный. Короче, на премьере оперы Сергея Прокофьева «Семён Котка» в Большом театре зрителям показали слайды с оправданием российского вторжения в Украину. Большой театр, опера. И потом, значит, слайды. Инициатором, музыкальным руководителем новой версии постановки стал дирижер Валерий Гергиев, вокруг которого тут тоже гигантская дискуссия, который в конце месяца выступит на музыкальном фестивале в Италии. Опера 1939 года основана на, опять, литература, на повести Валентина Катаева, добавлю от себя, 1937 года. В основе сюжета солдат Семён Котка, который возвращается в родное украинское село после Первой мировой войны. Теперь в этой пьесе еще и рассказывается, ну, посредством, значит, слайдов, о том, что в свое время, когда в 2014 году тоже пошли завоевывать, украинцы пошли завоевывать Майдан и все такое. Если бы не, то не спасли бы.
Понимаете, Саш, вот эта история с титрами на занавесе, она на самом деле не нова. В свое время Евтушенко, ну, идя, конечно, за Светловым, которого он очень любил, написал пьесу о мушкетерах. И он надеялся, что эта пьеса будет поставлена. Он собирался, дело дошло до генеральных репетиций в ТЮЗе, но кто-то из чиновников сказал: знаете, все-таки вашу пьесу можно неправильно понять. Вот этот намек на четверку отважных, это, конечно, высох Мадурина и Вознесенским, да и вообще в кардинале Ришелье угадывается Суслов. Вообще ваша пьеса может быть понята неправильно. На что Евтушенко сказал: а хотите, я выйду на сцену и в критических моментах буду пояснять. Это не Суслов, это не Евтушенко. Имеется в виду совершенно другое. И вообще все события происходят в 1612 году. Вот эта идея выхода автора на сцену с его пояснениями, это было бы прекрасно. Знаете, когда Шостакович писал «Пятую симфонию», которую он тоже назвал «Ответ советского художника на справедливую партийную критику», ему Хачатурян говорил: все-таки есть двусмысленность, многие могут неправильно понять. Он говорит: я готов в финале выйти на сцену и сказать: это не похоронный марш, это марш триумфальный. И более того, держать в руках табличку с тональностью. Я думаю, что мы к этому идем постепенно. Проецировать на сцену, что следует понимать, что имеется в виду. Кстати говоря, такой опыт уже был. Я помню, как комическая опера «Доротея» Хренникова шла в Театре Немировича Данченко. Там выходили два человека театра. И в критические моменты один поднимал плакат с надписью «Убили!», другой: «Он просит ее руки!» и так далее. Ну, как бы куски либретто пояснялись залу. Помню, как Хренников хохотал в первом ряду.
Дорогие друзья, забыл вам сказать с самого начала, что я опять придумал задание, творческое задание для Дмитрия Львовича. Надеюсь, но я его поздно, правда, выдал, прям
Не, я написал, Саш, написал, не сомневайся.
буквально сегодня, но я должен на себя хоть это как-то что-то взять-то.
Обратите внимание, да.
Вот, да, ну посмотрим, как Дмитрий Львович справился с этим. Это будет перед донатами, то есть минут через 10. Так что не отключайтесь, дождитесь до конца. У нас еще много веселого всего впереди, но будет про Открою про ту дату, в которую заканчивается ультиматум, не ультиматум, какой ультиматум, не знаю. Наоборот, заканчивается льготный период. Знаете, как у кредитной карточки есть грейс-период, когда можно не платить по процентам. Вы тратите и не платите, если в это время. Вот Путин получил грейс-период от Трампа. Вот об этом Дмитрий Львович обещал пофантазировать. А пока Никита Михалков. Честно говоря, я взял только из-за видео. Я даже не знаю, о чем шла речь в этой программе Никиты Михалкова. Увидел я это в программе у Люси Грин. Даже не стал, честно говоря, рыться. Мне кажется, это вообще само по себе удовольствие вот это сейчас посмотреть. Но и кроме всего прочего, я думаю, что Дмитрий Львович нам Никиту Михалкова с точки зрения литературного героя или, может быть, его как вот появление в литературных произведениях истолкует.
Слова гениального нашего Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, который писал: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Что-то хотелось не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь обтяпать. Гений. Гений.
Всё.
А дословно я не помню ни то кого-нибудь, что там, собственно, хотелось, да, постебать, обосрать, не помню точно. Салтыков-Щедрин не лез в карман за простым русским словцом. Но мне бросается в глаза другое сходство. Даже не то, как Михалков стал похож на отца, а как Михалков стал похож на Демьяна Бедного. Он, понимаете, ведь в этом фрагменте, который цитирует Люси Грин, речь идет о том, что в российских школах недостаточно активно используют бесогона, и вообще сам Михалков чувствует себя чуть ли не гонимым. Он много раз говорил о том, что претерпевает гонения от либеральной интеллигенции, да и власть, в общем, недостаточно активно, недостаточно радикально внедряет его творение в зрительскую среду. И как тут не вспомнить слова Михаила Афанасьевича Булгакова, тоже был гений, который после начала разгрома Демьяна Бедного сказал: «Настанут времена, что и Демьяна защищать будем». Да, Демьян окажется гоним. И я вам могу тоже, вот это могу, пожалуй, со значительной долей вероятности предсказать. Никита Сергеевич Михалков переживает сейчас не лучшие времена. И, может быть, ему еще напомнят о том, что он был когда-то режиссером и в этом качестве был успешнее. Мне кажется, что его, как слишком назойливого ассистента, слишком назойливого толкователя, российская власть рассматривает, в общем, уже как бремя. Уже не только как финансовое бремя, вообще как бремя. Он уже далеко не выражает новых тенденций. Скоро его потеснят молодые волки, и большой удачей будет для него, если он сможет провести остаток дней тихо на Никулиной горе.
Дорогие друзья, еще раз напомню про донат. Сегодня есть, не то чтобы я прямо активно вышибал их из вас, но сегодня есть вопросы, и, пожалуйста, присоединяйтесь, мы найдем время в любом случае. Минут через 10 начнем. И ссылки в описании есть, так что есть возможность присоединяться. Но есть и подвешенный донат. Это значит, что в чате можно спросить что-либо Дмитрия Львовича, и он ответит за счет Ивана Ивановича. Этот подвешенный донат работает. В течение 5-7 минут напишите этот вопрос. Я постараюсь его не пропустить в чате, пожалуйста, или новость какую-то, или что-то. Короче говоря, ваше обращение к Дмитрию Львовичу в чате будет щедро оплачено Иваном Ивановичем, но только в единственном экземпляре. Но у нас еще есть что обсудить, знаете ли. Вы когда-нибудь ели вот этот вот сэндвич в сети Subway? Может быть, в Америке, может быть, в России. В России, кстати,
нет,
мне кажется, она была лучше, чем в Америке.
Нет. Я много езжу, и практически на всех заправках встречается сапчик. Мы его любим. Особенно Шервуд, к этим же, он любит не сами сэндвичи, а наполнители. Вот эти масли, Перчики и огурчики.
Да, так вот, в России они, ну, у них лицензия закончилась на использование товарного знака у франчайзи. Вот, и они теперь, ну, решили, чтобы было похоже, они решили сделать собой. Не собой, а собой. Но, в общем-то, на сленге, на английском, ну, в английском языке, на, он, это слово входит в сленг БДСМ. Это тот, который человек, который, так сказать, выполняет пассивную роль во всем этом, значит, действии. Вот, ну, с одной стороны, здорово, как бы что отражает на самом деле все в какой-то мере бизнесы в России именно в таком положении находятся, как мне кажется. А с другой стороны, очень как-то нескрепно в России такое делать. Слава богу, по-английски никто особо не понимает, да еще и чтобы это на сленге на каком-то.
Подождите, а они что имеют в виду, что это брать с собой?
С собой, ну
что
да.
Это сэндвич, который можно собой. Унести с собой, я думаю, потому
собой,
что
да.
Никакого другого смысла я в этом не вижу. Вообще с собой это паш для битья. Это мальчик, помните, ну он, правда, там иначе назывался, но функция была та самая. Это паш, которого секут, когда не могут высечь короля, в принципе, нищим. Да? С собой это такой... А специальный, ну, помните, как в классическом анекдоте, да, когда у фараона болит живот, еврею ставят клизму, ему становится легче. Но сама идея с собой, она, конечно, слишком очевидна, и, может быть, это какой-то внутренний тайный протест, потому что никакого другого смысла я в этом, честно говоря, не нахожу. А нельзя узнать, кто это придумал, владельца или это спущено откуда-то сверху, потому что просто так такое произойти не может. Это любой человек понимает, что имеется в виду. Это как бы жертва доминатрикса. Да? Все знают, что такое доминатрикс. Жертва женщины, которая там, да, условно говоря, мочится на партнера. А то, что именно это проделывает с российским бизнесом, никакая не тайна. И вот это, как хотите, но это шифрованный вопль о сопротивлении, разумеется. Паш для битья.
Ужас, да, вообще, стыдобище.
Мальчик в черном, разумеется.
А знаете, я вам приготовил тему сюрприз, которой не было в нашем файле, когда да, я вас туда, так сказать, обратил ваше внимание.
Ну, на да, я всегда готов.
Появилось, ну, просто это появилось в течение сегодняшнего дня, я забыл вам кинуть. Ну, нельзя же мимо такого пройти. Значит, президент Украины Зеленский ввел санкции. Я обычно не беру такие новости, ну, мало ли, там против кого вводят и все прочее. Но тут есть, конечно, один человек, мимо которого пройти нельзя. Тем более, что писатель. Я бы даже сказал, писательница. Писательница, да. Это Юлия Латынина. Против нее ввели санкции и обвинили в участии в антиукраинской пропаганде. А на какого литературного героя походит Юлия Латынина?
Сейчас соображу. Такая героиня есть, разумеется, их довольно много.
Нет, я знаете, что подумал? Я подумал, что это Гермиона, которую исключили из Хогвартса.
Она похожа на Гермиону, но еще больше она похожа на Мальвину, конечно. Только Мальвина была девочкой с голубыми волосами. И понимаете, в чем штука? Акуджава, уже нами сегодня упомянутый, писал мюзикл. Он из своих 20 песен для приключений Буратино решил сделать мюзикл. И я его спросил, а как он вообще, какую мысль он там считает главной, почему он вообще с такой охотой взялся это писать. Он говорил, что он это сделал с огромным подъемом. Он два раза в жизни с наслаждением работал по заказу на «Соломенной шляпке» и на «Приключениях Буратино». Он говорит, ну, они мою музыку везде не взяли, половина моих песен им не понадобилась. А он выше всего ценил роман с Мальвиной «Ах, если б Карабас, вставая, чистил зубы». И вот он мне сказал, главная героиня этой сказки на самом деле Мальвина. Потому что реальное сопротивление Карабасу-Барабасу исходит не от хулиганов, таких как Буратино. Оно исходит от отличников. Рано или поздно любая отличница окажется в сопротивлении. Вот, что касается Латыниной, она именно будучи отличницей, очень много читая, будучи ученицей Вячеслава Федоровича Иванова и так далее, она естественным образом вывалилась из паттерна, которому принадлежала. Я этого не одобряю. То, что она говорит сейчас, ужасно. Я прочитал у нее вот это новый ее монолог о том, что нельзя думать, будто агрессор всегда не прав, а жертва всегда права. Как это нельзя? Как это нельзя? Но, тем не менее, сущность совершенно... Да, это фейспалм чистый. Но сущность...
Я просто этого еще не читал, знаете, новую серию еще. Я еще никак
новая
не
серия, да.
могу но... пережить внутри себя экзистенциальную опасность России со стороны Украины.
Да, но дело в том, что отличница всегда рано или поздно была амбицией из паттерна. Я могу это понять. Она, понимаете, в ней происходит некий внутренний бунт. Она устала быть для всех хорошей. С ней случилось то же, что с Юной Мурец. Юна Мурец не перестала быть большим поэтом. Просто она впала в такой вот странно понимаемый нонконформизм. Я совершенно не собираюсь защищать Латынину. Я не общаюсь с Латыниной 2 года и надеюсь не общаться более никогда, хотя разные бывают ситуации. Я просто хочу понять, что заблуждение Латыниной искренне. То есть она действительно так думает, ей не платит Кремль, это не влияние Арестовича. Уже ходит по сетям замечательный мем, где, помните, как эти стоят пойманные внезапным объективом на футбольном матче, так же она стоит с Арестовичем, да, в обнимку. Нет, это не любовь, это не деньги, это искреннее, слишком присущее отличницам стремление разобраться. Это Гермиона и Мальвина, которые гораздо опаснее. И уверяю вас, она успеет до этого дожить, а она будет впоследствии очень сильно разочарована и будет очень жестоко каяться в этом всем. И наблюдать за ее путем, полным блужданий, ошибок, не интереснее, чем смотреть на очень многих современников, у которых нет своей головы, а только актуальная повестка. Я мог бы их назвать, но не буду. В любом случае, на... А мое сострадание Латынина может рассчитывать всегда.
Ну, слушайте, на ваше сострадание кто может только не рассчитывать.
Кто я будет не знаю, рассчитывать? Да, мне... Нет,
вы будете всем сострадать. Я не упрекаю, Дмитрий Иванович.
Нет, правда, да. Тот же Акуджава всегда мне говорил, лучше оправдать невиновного, чем лишний раз приговорить. Да? Лучше лишний раз выразить сочувствие. Количество сострадания в мире от этого увеличится.
Ну, я вот, кстати, небольшой специалист по Гарри Поттеру, надо сказать. Я что-то дальше там тома 4 не продвинулся. Просто для меня дальше как-то события все стали повторяться слишком. Но дело не в этом.
Да, похоже.
Это мое личное восприятие. Знаю, что очень много людей увлекаются. И, кстати, сама Юлия Леонидовна очень часто цитирует Гарри Поттера в своих произведениях, в своих статьях там, и так далее.
Да, совершенно верно.
Я отлично представляю Гермиону, которая пошла против даже не факультета, как он там назывался-то, самый добрый из 4-х-то, прямо против всего Хогвартса. Вот.
Я могу это объяснить, потому что именно Гермиона была там главной левачкой, помните, создательница организации «Говне», где насилие над домашними эльфами осуждается. Да, Левачка, да, Гермиона, понимаете, именно в силу своего ума и, может быть, некоторого недостатка эмпатии, почему Гарри Поттер на ней и не женился, а на Рону досталось, но, безусловно, Гермиона слишком правильная, поэтому она всегда соответствует, понимаете, даже не букве закона, она искренне пытается думать там, где остальные отбарабанивают готовый урок. То, что она знает учебники наизусть, это не означает, что у нее нет своих мозгов. Она действительно левачка в высшем смысле слова. И вот честно вам скажу, я очень не люблю левых, да? Но правые хуже. Поэтому заблуждение Латыниной я готов сострадать всегда. И что-то мне подсказывает, что на... А 50-летнем юбилее «Эхо Москвы» мы все равно пожмем друг другу руки.
Да, слушайте, я думаю, что по волнам, так сказать, по волнам синусоиды, или как там, подождите, или по колебаниям, так сказать, стрелки осциллографа, мы еще, значит, Юлию Латынину увидим в самых разных проявлениях.
Самых разных,
Гриффиндор, конечно, Гриффиндор.
Не эволюционируют только идиоты.
Да, надо бы, может быть, я со второго подхода Гарри Поттера осилю, не знаю, надо бы попробовать вместе
вы
с
начинайте, фильмом. Вы начинайте с третьего тома, первые два просто не читайте, прочтите третий, там такое сильное начало, что дальше вас захватит и понесет.
Да, у меня еще, знаете, еще и квартал впереди, так что...
Ой, дай вам Бог здоровья, Саша, огромное вам спасибо.
Да пока не за что.
С вашей рекламой в программе он стал продаваться гораздо лучше, я все-таки
всегда
убедился,
рад. Давайте я вам предлагаю прямо сейчас деловое предложение, Дмитрий Львович, совершенно бесплатное. Анонсируйте все свои новые книги в Classic News, но до этого ни у кого.
Беру. Спасибо.
Видите, как хорошо. Это, правда, не новое, но тем не менее. Раз так действует, давайте так и дальше. А потом у кого хотите. А у нас будут анонсы. Значит, вот задание, которое я выдавал Дмитрию Быкову. Трамп дал Путину 50 дней, и многие посчитали, что срок истекает 3 сентября. И вроде бы действительно так. Естественно, у нас есть классическое произведение, Михаил Шуфутинский, его песня «Я календарь перелистну» снова 3 сентября. Но мне кажется, что у этой даты может быть и новое прочтение, и новое осмысление в творчестве Дмитрия Быкова. Давайте посмотрим, что получилось.
Настало 3 сентября, и обнажилась суть, и каждый, честно говоря, разочарован чуть. Еще держался Пятый Рим 2 сентября, и кто-то верил вам самим и вашей секте, бля, и вы одним сулили ад, других манили в рай, и всем противникам подряд кричали «выбирай», и думал каждый идиот, что прочих он умней, и что противник сам умрет за 50 дней. Еще 2 сентября иной единорос ваш склад полит инвентаря рассматривал всерьез, но как осенняя заря среди родных равнин, настало 3 сентября, и все сказали «блин». И снова надо дальше жить, и отменен потоп, выходит вечен вечный жид и вечный юдопоп. Ей-ей, он дал бы больший срок и Путину, и Ко, ленив, медлителен Восток, им думать нелегко, но зря советники пищат, растрачивая пыл. Он помнит цифру 50, а прочие забыл.
Классно, классно, как всегда, Дмитрий Львович, спасибо большое, жду текст с пением. В прошлый раз вас с большим удовольствием цитировал в нашей программе «Обсудим» от начала и до конца, читал его лично Галине Тимченко, упоминавшейся в вашем произведении, вот, которая, кажется, была довольна, и это здорово. Так, у нас осталось как раз время, точнее, у нас почти ничего не осталось, но на донаты останется. Я пока не вижу ничего в чате, и, возможно, у нас сгорит подвешенный донат. Торопитесь задать вопрос какой-нибудь совершенно бесплатно Дмитрию Львовичу Быкову в чате, это еще возможно, а мы переходим в блиц. Блиц-донат. Во-первых, Саша, которую я уже упоминал, $10. Привет из Южной Каролины. Спасибо огромное. Вот и южане, так сказать, ваш северян поддерживают, Дмитрий Львович. Екатерина, здравствуйте. Хочется выразить благодарность Дмитрию Львовичу за вчерашнюю лекцию в Нью-Йорк-Сити. Вот, спасибо. Так, подвешенный донат от Ивана Ивановича. Ждем. Ждем. И еще, Иван Иванович, к цензуре. Как не вспомнить Гашека и его добросовестного цензора Свободу, который запретил сам себя? Симоньян и должна сама себя запретить. Но Симоньян не цензор, Симоньян пропагандист.
Тут Симоньян пропагандист. Вот она как раз на Гермиону похожа гораздо больше, потому что она такой воспитанник еще и американской школы, куда она в припадке карьеризма улетела. Симоньян не будет запрещать сама себя, но у Симоньян уже сейчас начались довольно серьезные проблемы, могу объяснить почему. Они могут любить добровольных помощников, но они ненавидят отличников. Еще раз говорю, любой отличник рано или поздно войдет с ними в противоречие, потому что эта власть на самом деле поощряет бездарей. Когда я смотрю на Симонян, я с настоящим ужасом думаю о том, что она потенциально могла бы быть талантливым и честным человеком. Но в какой-то момент ей захотелось славы. Тщеславие сожрало ее. Но вот ее, в отличие от Латынина, я не жалею ничуть. Моего сочувствия с ней не будет. Когда она придет трудоустраиваться, я ее не приму.
Ну, я думаю, что, вот, Дмитрий Львович, вы так говорите, а на самом деле, когда начнут травить Симонян, вы первые выступите в ее защиту, если будет травлено.
Не первый, нет, третий. Первый выступит Венедиктов, кто-нибудь еще второй, а я буду третий.
Третьим будешь?
Третьим буду.
Да. Ну и последний. Иван Иванович выражает нам протест и Алиеву заодно. Он под оккупацией имеет в виду Карабах. Это не борьба за независимость и не оккупация, говорит он. Это разменная монета СССР в ее имперской политике на Кавказе и инвестиция в хаос на Кавказе для РФ, чтобы не вынимать оттуда советские щупальца. Что, как мне кажется, вообще не противоречит ни оккупации, ни борьбе за независимость, собственно.
Это справедливо сказано, и не зря еще Нерон, судя по свидетельствам Светония, говорил: сеять раздоры в среде врага – первый долг правителя. Да, это безусловно так, и даже не обязательно в среде врага, в среде зависящих от тебя людей. Но вот здесь я не буду сейчас трогать карабахскую проблему, потому что я совершенно не хочу наживать себе врагов ни среди армянского, ни среди азиатского. Азербайджанского сообщества. Но когда Алиев это говорил с Гордоном, на мой взгляд, он был искренним, на мой взгляд, он понимал, о чем говорит. А во время моей тоже единственной встречи с Ильхамом Алиевым я спросил его, помогла ли ему как-то в политике работа в МГИМО, педагогическая работа. Он сказал, да, умею выслушивать глупости с каменным лицом. А я, как вы знаете, к преподавателям всегда испытываю особый род профессиональной солидарности. Так что это его реплика, меня восхищает.
Да, спасибо большое. Насчет доната подвешенного. Он не то чтобы сгорает, я на два его поделю. Во-первых, Изольда просит передать вам из Германии привет. Очень уважаем, спасибо, обожаем, спасибо. С интересом слушаем. А во-вторых, значит, Кортик замечает, что сгорит подвешенный донат. Это начало какого-то стихотворения. Это не будет нашим заданием, но вдруг, если вдруг, так сказать...
Сгорит подвешенный донат, как утверждает мой... Фанат, да? Но я, как всякий Борн Турит, вам обещаю, не сгорит. Так что к следующему разу ответим гораздо больше. Спасибо,
да,
большое, спасибо вам.
Спасибо вам большое. Счастливо, Дмитрий Львович. Всего вам доброго. Вам хочу сказать, что, возможно, мы с вами встретимся еще и в программе «Точка». Не исключено, что я зайду туда. Ну, думаю, что все к этому идет. Проведет ее, как всегда, блистательный Денис Альшанов, который сейчас режиссировал эту программу «Точку» уже менее чем через час. Там, разумеется, и про все законы, и про поиск, и про что угодно. Также... уже, да, у меня Денис сообщает, что меня отпускают. Слава тебе, Господи. Будет Михаил Климарев и Михаил Гуревич. Вот, и про все законы поговорят, и про VPN, и про отягчающие обстоятельства, и даже про искусственный интеллект. Я уже темки-то поизучал. Будет интересно, тогда я с удовольствием просто посмотрю вместе с вами. Всем спасибо, счастливо и пока.